Такое слово выговорил сердце, потому что досадили мне донские казаки, а государева милость ко мне и ко всему запорожскому войску большая. В хлебный недород нас с голоду не морил, велел нас в такое злое время прокормить, и многие православные души его царским жалованием от смерти освободились. Государь бы меня пожаловал, вину мою, что выговорил непригожее слово, простил, а эту вину стану покрывать своею службою. А на православную веру не посягал, донским казакам мстить не буду, и с крымским царем их помирю. Отпуская посла, Хмельницкий говорил: «Как я призывал крымского царя на помощь, то закрепили мы между собою душами, друг на друга войною не приходить и друг другу помогать. Да крымский царь мне говорил: как нам Бог помощь свою даст и ляхов побьем, то кого ты, гетман, над собою и войском запорожским хочешь государем иметь, тому и я буду служить. И как я, гетман, писал к великому государю, что принял меня под свою высокую руку, то крымский царь мне говорил, что хочет и он великого государя над собою государем иметь и со всею ордою. Господь Бог тому ныне быть еще не изволил, но приходит теперь то время, что все бусурманские и иных вер государства будут за православным восточным великим государем вскоре, только не знаю, велит ли Бог мне до того времени дожить или нет». Практически Москаль выразил сомнение. «Это дело нестаточное», — сказал Неронов, — «что крымский царь хотел иметь над собой великого государя нашего, потому что крымский царь живет в подданстве у турского царя». Богдан отвечал: «Крымских царей прежде турский царь переменял часто, и боялись турского в Крыму, а теперь сам турский царь боится крымского царя и великого войска запорожского, и никакой воли турский царь над крымским не имеет». Потом продолжал: «Если ляхи на правде своей не устоят, то я им этого не попущу. А если Господь Бог нас не помилует, выдаст поруганье проклятым ляхам, и стоять мне против ляхов будет не в силу, то я с войском запорожским на царскую милость надежен. Отступлю я с войском запорожским от проклятых ляхов царского величества сторону, а в иные государства переходить мысли у меня нет. А если Бог нас помилует от проклятых ляхов освободить, то я, гетман, и войско иного государя, кроме великого государя, светила русского, иметь не будем. А я думаю, что ляхам на правде своей не устоять, и насеями договорных статей не закреплять, и войну против войска запорожского начинать». Неронов: «Вечным докончанию перебежчиках не написано, и после вечного докончания на обе стороны переходить вольно». Хмельницкий: «Если ляхи со мною договорные статьи насеями совершат, то великому государю было бы ведомо, что, сложась с крымским царем, с волохами, сербами и молдаванами хочу промышлять над турским царем. Крымский царь, волохи, сербы, молдаване, белогорские, акерманские князья ко мне об этом беспрестанно присылают. И теперь у меня изготовлено на Днепре под Кайдаком 300 стругов. Довелел еще прибавить 200, а сам пойду с большими силами сухим путем на Белгород. В турской земле мне и войску запорожскому зипунда пыть есть где». Проезжая через малороссийские города, Неронов прислушивался к народному говору, и вот какие вести привез в Москву. «Всяких чинов люди говорят, что они от войны и разорения погибают, кровь льется беспрестанно, за войною хлеба пахать и сено косить им стало некогда. Помирают они голодную смертью и молят Бога, чтоб великий государь над ними был государем, а иные многие хотят и теперь в государеву сторону перейти. Государство московское хвалят. В московском говорят государстве великий государь православной христианской веры и подданные его все православные же христиане. И войны в московском государстве нет и вперед не будет, потому что вера православная одна. А у них и прежде с ляхами за веру война и разоренье бывало большое. А теперь, хотя они с ляхами и помирятся, потому что они теперь ляхов осилили, и ляхи им теперь уступают во всем, но потом ляхи над ними станут промышлять и за нынешнюю войну мстить. Знают они подлинно, что ляхи против них войну начнут. Неронов познакомился в Чигирине и с писарем войска Запорожского Иваном Выговским. Выговский был шляхтич православной веры и служил прежде канцеляристом в Киеве. За растерю книг был приговорен к смертной казни. Освободился от нее заступлением панов, после чего юридическое поприще ему опротивило, и он пошел в военную службу. По другим известиям, он был писарем при польском казацком комиссаре. В битве при Желтых водах Выговский попался в плен казакам, но как православный не был убит, а взят Хмельницким для письменных дел. Здесь, как обыкновенно бывало, перо, несмотря на свою видимую слабость и подчинение, умело взять верх над саблею, и ловкий канцелярист Выговский приобрел большое влияние в войске и над самим Богданом, отклоняя вредные следствия его вспыльчивости загорелкою. Притворяясь поневоле казаком, Выговский оставался в душе шляхтичем, то есть врагом казачества, и не переставал питать привязанности к Польше, этому шляхетскому царству, раю шляхты, не упускал случая служить панам, уведомляя их об опасности от хлопства. Предвидя, что рано или поздно казакам не уйти от подданства московского, Выговский был очень любезен с послами московскими, тем более, что они за эту любезность платили соболями. Неронов доносил, что он дал лишние соболи Выговскому, ибо тот сообщил ему список сборовских статей и про иные дела рассказывал. В Малороссии гетман и народ были далеки от уверенности, что сборовский договор может быть продолжителен. Легко понять, что в Польше было еще больше неудовольствия. Короля в Варшаве встретили очень дурно. Сейм, хотя подтвердил вообще сборовский договор, но духовенство решительно отказалось выполнить одну из главных статей его – дать среди себя место киевскому православному митрополиту. И Сильвестр Косов выехал ни с чем из Варшавы, куда было приехал для заседания в Сенате. С своей стороны Хмельницкий не имел никакой возможности соблюсти в точности договор, ибо для этого соблюдения должен был, ограничив число казаков, повородить гайтамаков в крестьян, заставить их повиноваться панам, которых они выгнали, наследниками тех, которых они замучили. Начались опять волнения хлопства. Шляхта, возвратившись в Украину, не могла жить в своих владениях и помирала с голоду. Хмельницкий должен был свирепствовать против тех, кого недавно называл своими верными союзниками. Но строгости не помогали. Хмельницкий, видя, что прежние союзники могут сделаться теперь опасными для него врагами, объявил, что в реестр принимать больше нельзя. Но всякий может быть охочим казаком. Он говорил Киселю, назначенному киевским воеводою: «Поляки поддели меня. По их просьбам я согласился на такой договор, которого исполнить никак нельзя. Только 40 тысяч казаков. Но что мне делать с остальным народом? Они меня убьют, а на поляков все-таки поднимутся». 20 марта 1650 года Хмельницкий писал королю: «Посылаю войсковые реестры и просим вашу королевскую милость извинить, если покажется, что по статьям сборовского договора следовало бы еще больше уменьшить число войска, потому что мы уже и так имели большие затруднения при определении числа нашего войска. Те, которые по заключении мира умертвили урядников панов своих, наказаны по мере вины. мы и впредь, сносясь с воеводою киевским, будем стараться свято охранять покой, преграждая непокорным путь ко всяким мятежам. О том только просим вашу королевскую милость, чтоб войска коронные не приближались и тем не причиняли тревоги в народе. Еще раз просим, чтобы не было больше разъединения в нашей греческой религии, и чтоб по смерти властей униатских, владеющих церквами и церковными имениями, по привилегиям покойного короля, все церкви и имения отданы были нашему духовенству. Кисель в письме к королю хвалит поведение Хмельницкого и старшин казацких, но прибавляет: «Одна только чернь, исключенная из реестров, прибегает к разным способам, чтобы избавиться от подчиненности своим панам. Одни продают себя и, растратив все, поступают казакам погонщиками и прислужниками, другие уходят за Днепр со всем имением, а некоторые, и таких наименьшая часть, уже кланяются панам своим. Если б я не видал такой силы и готовности к войне, какая здесь, если б мог видеть расторжение союза Орды с казаками, если б войско наше могло прийти сюда прежде вскрытия рек, то просил бы униженно вашу королевскую милость прибегнуть к оружию, принимая во внимание унижение, которое мы терпим в мире, похожем на рабство. Лучше попытаться начать войну, чем иметь подданных и не владеть ими. Если нужен повод к войне, то республика всегда может иметь его, как только будет готова. Если даже они будут желать оставить нас в мире, то поводом к войне может быть то обстоятельство, что этот мир не только не удовлетворяет нас, обиженных, но не сообразен самим договором, заключенным с ними. Два важнейшие обстоятельства – именно восстановление католического богослужения и подданство прибыльное панам не скоро могут прийти в свою колею, потому что они не хотят платить никаких податей, а желают быть крестьянами только по имени. Признаюсь чистосердечно, что такой мир мне не по сердцу. Не по сердцу он был и всей шляхте в шляхетском государстве. Невозможностью сохранения мира между казаками и Польшей хотела воспользоваться Москва. В январе 1650 года отправлены были в Варшаву боярин Гаврила Пушкин, окольничий Степан Пушкин и дьяк Гаврила Леонтьев. В ответе с панами ратными послы прежде всего объявили требование, что по вечному докончанию были наказаны все те, которые неправильно писали титул великого государя. Паны отвечали, что для кончины блаженной памяти двух государей, царя Михаила и короля Владислава, эти дела надобно оставить, потому что всегда по смерти государя прощают людей против него виновных. При новом же короле Яне Казимире никогда подобных ошибок в титуле не будет. Послы возражали, что паны говорят это, оставя божий страх и людской стыд, и спросили: «А что будет тем, которые и при короле Яне Казимире будут неправильно писать титул?» Паны отвечали, что их непременно будут казнить без всякой пощады. Тогда послы потребовали, чтобы паны дали о том на себя утверждение, крепкое, за своими руками и печатями. Паны, доложившие об этом королю, передали послам ответ королевский, что виновные в умалении титула – будут позваны на будущий сейм и наказаны по праву польскому, а утверждение на этот счет король дать им панам не позволил. Послы, стоя о том гораздо, говоря и споря пространными речами, не могли добиться ничего другого и перешли к жалобе на новое оскорбление, злее прежнего. По повелению короля Яна Казимира в первый год его царствования напечатаны в Польше многие книги и разнесены в Московское царство и во все окрестные государства. В этих книгах напечатано многое бесчестие и укоризна отцу великого государя, царю Михаилу Федоровичу, самому царю Алексею Михайловичу, боярам и всяких чинов людям, чего по вечному докончанию посольским договорам не только печатать и помыслить нельзя, от Бога в грех и от людей в стыд. Одна книга напечатана в Кракове в 1648 году Яном Александром Горчаном. Напечатана в этой книге мимо всякой правды, будто Смоленск, который обманом был взят и 100 лет жестокостью московскую притесняем, королевского величества победою освобожден. Московского царя и братьев его выи и гордую упорность король под ноги свои подклонил. Потом Владислав московское государство разорил так, что до сих пор не может оправиться, и другие многие поносные статьи про московское государство и про Смоленскую службу напечатаны. В другой книге, которая напечатана в 1643 году на латинском языке в Данциге, около лика Владиславова против левой руки написано «Московия покорно учинена». Потом напечатано, что Владислав союза преступных москвитян под Смоленском осадил и в такое отчаяние их привел, что жизнь и смерть всего войска в его воле были. И москвитяне, трижды преклонив колено свои, милости просили. Напечатано, что москвитяне только по имени слывут христианами, а делом и обычаем хуже варваров, что Михаил Феодорович был возведен на престол людьми непостоянными. В третьей книге о житии и славных победах Владислава, напечатанной в 1649 году, также находится царскому величеству и московскому государству бесчестие с великою коризною, например, «Бедная Москва» и другие многие хульные слова, что и писать стыдно. Михаил Феодорович Московский написан мучителем, патриарх Филарет Никитич написан трубачом. Наконец, в польской печатной книге о Черкасской войне 1649 года сказано, что венгрин и москвитин из соседей и приятелей в сторону скакнули. За таким крепким утверждением и вечным докончанием таких неистовых и поносных слов про великого государя нашего и про все московское государство не только в книгах печатать и мыслить не годилось. Великого государя бесчестить, москвитином называть и ссоры в людей вмещать, будто со стороны царского величества есть причины к нарушению вечного докончания. На такое злое дело вы, паны радные, как дерзнули, как смели такие злые досады и грубости износить. Да и то мы, великие послы, вам, панам, радным объявляем. Когда черкасский гетман землю королевского величества пленил, то присылал к великому государю бить челом, что принял его со всеми городами под свою высокую руку, потому что запорожские черкасы православной веры, и от государя вашего, и от всей Речи Посполитой за веру всегда в гонении пребывают и смертно страждут. Но великий государь наш, не хотя кровопролития и нарушения вечному докончанию, многому прибытку не порадовался. Гетмана Богдана Хмельницкого под свою высокую руку не принял, ожидает от вас великих неправдах исправления. Если же не исправитесь, то великий государь наш велит учинить в Москве собор. На соборе велит быть патриарху, митрополитом, архиепископом и епископом и всему освященному собору, боярам, всему синклиту и всяких чинов людям. Королевские неправды на соборе велит вычесть, вычтя. Пойдет со всем освященным собором и синклитом в соборную церковь, куда велит пред собою нести утвержденную грамоту короля Владислава во свидетельство нарушения вечного докончания с королевской стороны. Велит положить эту грамоту перед образом Спасовым и Пречистой Богородице, и, соверша молебные пения о нарушителях вечного докончания за честь отца своего, за свою собственную и за честь всего московского государства, стоять будет, сколько ему милосердный Бог помощи подаст. И во все окрестные государства христианские и бусурманские о ваших неправдах велит отписать подлинно, и все окрестные государи царскому величеству помогать будут людьми и денежную казною, о про которых великие государи в тех ваших книгах напечатано не по пригожу, те за свое бесчестие станут сообща с нашим великим государем на корону польскую и великое княжество литовское».